Привет! Я Ольга Скребейко, эксперт в письменных практиках и профессиональный коуч, основатель домашнего издательства «Скребейко» и блокнотов «Тозора Ноутс», а также автор и спикер конференций и форумов. Добро пожаловать в мой подкаст!
И сегодня у меня в гостях Маша Логинова, автор писем, который называется «Что такое осознанность и как вообще знание себя ведет к счастливой жизни». Маш, надо немножко рассказать о себе. Ну вот предприниматель mindfulness — это да. Исследователь и популяризатор практик раскрытия сердца — это очень интересно. Вот надо чуть побольше рассказать о том, что это такое и какая история привела вот в эту тему.
Тема, которую я сейчас исследую, это тема фактически сострадания к себе, быть добрым к себе с помощью практик осознанности, то есть замечая, что с тобой происходит, и что бы ты ни заметил, быть к этому добрым. Uh-huh. И Ольга так представляет меня, потому что история меня, моя, она о том, как не замечать, что с собой происходит, и даже если замечаешь, не быть к этому добрым, а быть к этому строгим, быть к этому требовательным перфекционистом. И на этом построена была вся моя карьера. Я была ассистентом в Москве, ассистентом большого предпринимателя крупного в крупном бизнесе. И работа моя была 24/7. И очень многие, я уверена, сейчас кивнут и поймут, когда у тебя очень много ответственности, когда жизнь твоя постепенно перетекает в работу. И не то, что стирается грань между жизнью и работой, а ты точно уверен, что работа — это твоя жизнь, там никакой грани, там просто сомнений нет. И вот работала я так работала, и в какой-то момент здоровье мое подкосилось, и любовь к моей работе подкосилась, и, в общем, так немножко все по наклонной. Mm-hmm. Вот. Стало очень грустно и печально. И когда стало совсем грустно и печально, и ставили мне предлагать всякие диагнозы, антидепрессанты, и дошло даже до того, то есть настолько было у меня отрицание того, что со мной это случилось, потому что это какая-то такая банальная вещь, и все знают, что если очень долго, сильно работать и игнорировать свои какие-то потребности, то ты выгораешь и попадаешь в депрессию, но это мне казалось, ну, со мной такого не случится, вы понимаете? Это же, мне кажется, это первая стадия выгорания, когда человек говорит, со мной такого не случится. Mm-hmm. Вот, и когда все это случилось, перед тем, как начать антидепрессанты, я подумала, что, ну, наверное, чем черт не шутит, надо попробовать медитацию. Mm-hmm. Что, чем бы это ни было, я тогда не знала, что это. Вот. И годы спустя, а если конкретно, то 3 года я еще после начала медитации еще работала, еще выбралась из депрессии, куда-то там еще выше поднялась в карьере. И, в общем-то, еще пописала в профиздательство, повыступала на конференциях, как-то еще блеснула. А потом я поняла, что работа себя исчерпала. То есть вот пока это было каким-то таким, знаете, феерическим, невыносимым преодолением, она имела смысл, ну вот как у самурая есть только путь. И вот этот путь, он имел смысл. А когда я поняла, что этот путь, он ломает мое тело, смысл mm-hmm. ушел. То есть зачем так преодолевать? Ну что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? И, ну, сколько ты собираешься это делать? Вот, mm-hmm. я ушла вот ровно в 35, я прям поняла, что да, все. Точнее, как поняла я заранее, и еще год мне потребовался на то, чтобы там передать дела, как-то снизить темп. В 33 я подумала, что, наверное, я буду уходить, в 34 я начала, в 35 я ушла. Все, я прям вышла на официальную пенсию, я сказала, что больше никогда не буду работать в офисе, всем спасибо, было очень классно. Вот, и начала изучать медитацию так, чтобы ее начать преподавать, потому что когда ты медитируешь сам, это совсем не то же самое, как передать другому, что ему делать, как ему почувствовать. И я сейчас уже заканчиваю такой этот, как нам выйти к самосостраданию. В программах медитационных всегда есть элемент сострадания. И я его долго-долго игнорировала. Mm-hmm. И вот, наконец, я к нему пришла, и как раз уже у меня и карьера подошла к концу, и я вдруг открыла для себя, что можно не уйти в никуда и в отчаянии там биться в конвульсиях, а можно с радостью и удовольствием пойти жить дальше. И вот это и был мой, наверное, первый такой осознанный элемент самосострадания в моей жизни, что я не ухожу, я перестала убегать от чего-то, что было плохое, от сложного, все время вот этот побег, а я начала двигаться к чему-то, к новой профессии, к клиентам, к новым людям. Окружение, естественно, меняется в такие моменты. Вот. И потом уже спустя еще, наверное, пару лет на свободных хлебах я прям просто полностью посвятила всю свою исследовательскую деятельность практикам раскрытия сердца и самосострадания.
Как интересно, как интересно. То есть я тут, ну, помимо истории, скажем так, совершенной перемены в карьере, в карьерном пути, да, от вот такой активной деятельности до деятельности больше исследовательской и преподавательской, я услышала несколько важных вещей. Мне кажется, что это не только в медитации так. Когда мы обучаем других людей, мы сами лучше понимаем то, о чем мы говорим. Мне кажется, это в любой сфере так работает, во-первых. Во-вторых, я услышала очень классную вещь, которую я тоже часто рассказываю, о вот этом мышлении в формате «от» и мышлении в формате «к». Да, потому что когда мы думаем, от чего нам хочется уйти, это нас вообще никуда не ведет, потому что просто уйти откуда-то невозможно, ты все равно идешь к чему-то. Это то же самое, что сесть в такси и сказать таксисту: вези меня быстро или вези меня там медленно, а куда вести, непонятно. Вот. Поэтому мышление в формате «к» — это такая тоже важная история. А третье, что я сейчас услышала, и такая тоже, это у меня ближайшая задачка, задумала ее недавно, очень хочу снять видео про китайскую ловушку. Есть такая китайская ловушка для пальцев, бумажная, дала задание сейчас сыновьям, мне ее смастерить. И смысл в том, что ты туда засовываешь пальцы, и пальцы там застревают. И чем сильнее ты пытаешься их вытянуть, тем сильнее они у тебя там застревают. И это наше, ну, интуитивное стремление сбежать откуда-то, что нам не нравится, а контринтуитивно это принять, и наоборот, туда немножечко так погрузиться, и если ты эти пальцы в какой-то момент сводишь, ловушка расширяется, и ты можешь их достать. Вот это сейчас для меня тоже так же как-то прозвучало, история вот-вот куда-то в эту сторону. Но вообще, когда мы говорим про медитацию, конечно, в последнее время эта тема более популяризирована, и, пожалуй, менее смотрят сейчас на медитацию как на что-то, что делают только исключительно монахи в горах. Да, эта практика стала уже более светской. А давайте поговорим о том, а что такое конкретно медитация и что такое за практики для раскрытия сердца. Очень интересно. Чем они отличаются от всех других видов медитации?
Медитация сама по себе — это упражнение для внимания. Медитация — это тренировка внимания. Чтобы внимание стало каким? Чтобы внимание стало устойчивым, чтобы можно было его по своему выбору калибровать, делать его шире или уже, делать его от узкого концентрированного луча лазерной указки до огромного прожектора на стадионе. То есть от того, чтобы видеть один предмет во всех деталях, до того, чтобы видеть этот предмет и вокруг него всю свою жизнь во всех деталях. Для того, чтобы выбирать, куда его направлять. Не когда внимание скачет то влево, то вправо, потому что слева шорох, а справа резкий запах, да, потому что у нас все-таки есть такое тело наше, оно постоянно наше внимание выбивает из того, куда бы нам хотелось. И если нет такой тренировки, то очень легко соблазняться и вздрагивать от каждого шороха, например. Вот, и это медитация. Мы тренируемся на разных объектах. Начинаем мы с того, что у нас есть под рукой, это наше тело, дыхание и органы чувств, медитация на звуки, на запахи, на вкусы. И постепенно, набираясь вот этой устойчивости внимания, понимая, как внимание работает, и главное, узнавая в этом процессе себя, да, это же не какое-то чье-то абстрактное внимание, это мое внимание, это я им так руковожу, и это мне вот это интересно и нравится. Вот это такая большая побочка, да, вроде бы ты тренируешься не отвлекаться, а в это время тебе вся твоя жизнь раскрывается с новой стороны. Ценности, значимые вещи, отношения, которые хочется поддерживать, и вдруг ты выясняешь, к сожалению, что есть отношения, которые ничего тебе не дают и даже высасывают, и тебе больше не хочется их поддерживать. И это все еще побочка тренировки внимания, представляете? И вот все, о чем я сейчас говорю, если мы на минутку отойдем от светской практики, обратимся к буддизму, это называется раскрытие мудрости. То есть мудрость — это то, как мы размышляем, как мы делаем выводы, какие мы мудрые, разумные. Вот. Но в буддизме задумано так, что кроме мудрости есть еще сострадание. И говорят, что такая метафора есть красивая, что как птица летит только когда у нее два крыла, так же мудрость и сострадание должны быть вместе. И без сострадания мудрость жестока, а без мудрости сострадание глупо. Потому что, не имея мудрости, можно начинать ударяться в треугольнике Карпмана, в избавителя, в спасителя, хвататься жить за всех чужую жизнь, потому что кажется, что так-то я сейчас всем помогу. То же самое делать с собой, да, потому что сострадание — это совсем не плакать вместе, это не страдать вместе. Сострадание — это кое-что другое. Мы сейчас об этом поговорим. И вот мудрость и сострадание должны быть в балансе. И очень многие приходят в медитацию сейчас для развития качеств, которые относятся к мудрости. Качеств концентрации, собранности, ясности, вот этого распахнутого широкого видения и очень узконаправленного такого въедливого внимания, концентрированного. Но до какого-то момента их развивая, получая все приятные плюшки в работе, в общении, если человек в это время учится, он замечает, что в обучении у него там прорыв наступает, потому что он просто может реально без отрыва, вот он читает, он перелистывает страницу и читает дальше, и у него все в голове держится. У человека наступает в жизни такой рывок, может быть, даже денег начинает зарабатывать больше, да, может, ну что-то меняется. У всех по-разному, но просто человек, когда он полностью владеет своим вниманием, он становится, как мы сказали бы в деловом языке, очень эффективным. И вот с этой высокой эффективностью часто, там разные бывают признаки, но часто растет гордыня. Я могу так быстро, а ты почему не можешь? Я вот такой, значит, внимательный, умный, разумный, я с такими, как вы, не буду. И вот эта гордыня, у кого-то гордыня, у кого-то откровенно растет действительно жестокость, как мудрость без сострадания. Да, и человек, он думает, ну что, мне это дано свыше, я такой, раз такой, а вы все не такие. И начинают рушиться всякие отношения дома, на работе. Если этот человек руководитель, то он начинает очень жестко руководить людьми, потому что он не понимает, как он может, вот, даже там с этой книжкой, да, вот он может, например, договор на 90 страниц сесть, прочитать, все в нем, все взаимосвязи в нем увидеть и решить, что подписывают, да? Почему его подчиненные не могут сесть и прочитать договор и точно так же ему сразу сказать, что там вот есть такой пункт, который идет вразрез с другими. И человек ожесточается. Он, с одной стороны, сверхэффективный, благодаря медитации налаживается сон, снижается уровень стресса, вот эта реактивность проходит, когда «Ой, здесь! Ой, там! Да, я не могу даже сосредоточиться, у меня все здесь меня разрывает на части, все внешнее». И вдруг он становится высокоэффективным таким, извините, социопатом, если он не обратится в какой-то момент к состраданию, потому что зачем нужно сострадание? Чтобы прочувствовать, что мой подчиненный действительно не может прочитать договор так быстро, как я. И у него есть на это его живые причины. А дома у меня дети там или жена, или муж, и они тоже что-то не могут сделать так быстро, как бы мне хотелось. Потому что у человека от того, что он быстрее успевает, начинает расти планка. Да. То есть вокруг все должны тоже начать успевать. И вот чтобы он таким высокоэффективным социопатом не стал, нужно обратиться к практикам раскрытия сердца. То, что раскрытие ума, видимо, и мудрости состоялось, ну ура, теперь давайте, значит, переходим дальше, следующий этап. Люди, как правило, приходят к практикам раскрытия сердца во вторую очередь, как вы догадываетесь. Вот. И приходят они так, там, необузданными вспышками гнева я там разрушаю свой брак, да, или мне нужно наладить коммуникации на работе, потому что со мной никто не хочет в рабочей группе сотрудничать, да, меня там саботируют, на мои имейлы отвечают последним, потому что эти имейлы написаны пассивно-агрессивно, да, ну, мы пропускаем этот момент, да, не у всех так, я не говорю, что это в абсолюте, но просто вот чтобы кто-то понял, в чем эти проявления вот жестокой мудрости. И тогда человек говорит, ну, так и быть. Я готов посмотреть, в чем там дело с этим вашим состраданием. Давайте, давайте, рассказывайте. Вот. Ну, либо второй вариант, как это случилось у меня, я в целом была достаточно сострадательный человек вовне, у меня начало сыпаться здоровье, потому что эта жестокая мудрость была направлена на меня саму. А почему? Депрессия, выгорание, оно все от очень высоких требований к себе. Ну, либо и то, и другое. Вот. И тогда мы обращаемся к состраданию и к практикам раскрытия сердца. Все это звучит, конечно, как сладкая вата, эзотерично и вообще отвратительно, и зачем об этом говорить, но без этого никак. Если кому-то будет ближе, такая практика еще может называться любящей добротой. С английского такая калька, перевод loving kindness. Может быть, это кому-то будет, ну, помягче восприниматься, потому что есть отдельное изучение сопротивления состраданию. Есть такая даже штука. Да, поэтому я так предлагаю разную терминологию. Быть бережнее и мягче к себе и к другим. Вот общий смысл. Что же такое сострадание? Сострадание — это чувствительность к тому, что есть страдания, да, что есть боль, что есть действительно сложные эмоции, что есть такой силы навязчивые мысли, что с ними невозможно ни есть, ни спать, ни сосредоточиться на чем, ни отвлечься от них, да, и невозможно решить. Да, невозможно, руминация, когда ты не можешь додумать до конца, принять решение, и уже все, все, хватит, пошел дальше, живу. Вот это все, оно живет в нас, и это страдание объективно существует. У нас, в конце концов, если кто-то не верит, что сильные эмоции могут вызывать страдания, хорошо, ладно, ты заболел, вот тебе, пожалуйста, практическое страдание. Вот простыл, лежишь с температурой и страдаешь. Да? Вот в этом смысле. И вот эти вот все боль и переживания, они существуют. И часть сострадания — открыться этому, а вторая часть — чувствовать, что это универсальное, это общечеловеческое. Это не я страдаю, я, посмотрите, это я страдаю, это мне больно, а вы там все, значит, непонятно что. Нет, у всех такие же есть страдания. И открываясь тому, что все хотят быть здоровыми, все хотят быть счастливыми, и у всех есть на пути какие-то препятствия, мы подходим к практикам раскрытия сердца, когда мы оказываемся не единичными, не единственными на свете. Мы вдруг понимаем, что вокруг есть другие люди, они тоже излучают тепло, они тоже переживают, они едят и спят, работают, радуются и грустят. И последний элемент сострадания — это смелость и решительность предпринять действия, которые бы истребило страдания раз и навсегда, которое бы ослабило его в моменте, то, которое существует, и стало бы превентивным действием, ну, это или другое какое-то действие, чтобы больше не было страданий, чтобы люди больше не переживали так сильно, да, ну, то есть это не значит, что не будет источников страданий, то есть мы понимаем, да, что по-прежнему ты можешь простыть и заболеть, по-прежнему может прийти очень неприятное письмо, упасть в почту, ты его читаешь, и никуда не деться, ты расстраиваешься, ну, потому что так и задумано, оно для этого и неприятное, но есть какая-то другая жизнь. Жизнь, в которой можно так сильно не вовлекаться, в которой можно протягивать руку помощи другому. И при этом оставаться таким же высокоэффективным, работающим, отвечающим за свою жизнь, несущим какие-то обязательства, выполняющим их. И вот они, практики раскрытия сердца. В целом их очень много вариаций, но первейшая из них — это то, что называется буддийская медитация метта, когда мы желаем себе и другим добра и счастья, и освободиться от страданий. Да, вот эти две составляющие. И эта практика, она связана с визуализацией, потому что мы там представляем этого человека, какого-то одного или нескольких, чтобы войти с ними в контакт на уровне мыслей и фактически немножко обмануть наш мозг, чтобы мозг действительно подумал, что эти люди рядом, и мы сейчас им прямо словами говорим: «Я тебе желаю, чтобы все у тебя было хорошо». Да? Мозг запускает и парасимпатическую нервную систему, и много-много чего еще. И на уровне тела мы реально чувствуем, что мы пожелали людям добра. Mm-hmm. И они его приняли. И у них что-то изменилось к лучшему. И вот это действие, оно в медитации. То есть мы не говорим о том сейчас, что это физическое, практическое действие. Его тоже можно и очень хорошо сделать. Но это именно вот часть медитации. Вторая практика более... Ну, она... уже считаю более эзотерическая, потому что она более глубоко буддийская. И я ее адаптирую в mindfulness-формат, в светский, без религиозных идей. И там получается работа с дыханием, мы на вдохе делаем одно действие, а на выдохе другое. Но действия эти, они вот как раз требуют смелости, потому что мы представляем, не просто представляем какого-то человека и что у него есть какие-то проблемы в жизни, но мы представляем, что все его проблемы, боли и тревоги вокруг него образуют облако темного дыма. И мы настолько уверены в силе своего сердца, что наше сердце развеет его страдания, что мы на вдохе вдыхаем этот дым, представляем себе, как он растворяется в сердце, превращаясь в свет, и на выдохе мы выдыхаем свет. Требует тренировки, и вот это реально не просто какое-то действие, а это смелое действие. Даже подумать, что ты вдохнешь дым, даже если он воображаемый, это очень серьезно. Первый раз люди пугаются. Ну, то есть мы делаем подготовку, все обсуждаем, но первый раз это страшновато. И потом, когда появляется это чувство света и сострадания в сердце, то на выдохе этот свет, он разрушает все преграды. То есть человек выдыхает свет и реально видит, что облако дыма растворяется. То есть на вдохе мы забираем немножко дыма, а на выдохе этим светом мы растворяем еще больше. Но если отойти от визуализации, то, по сути, на каждом вдохе мы готовы соприкоснуться со страданием своим или других людей. Мы готовы допустить, что в мире есть что-то настолько болезненное, что может быть черным дымом. Да? И это и поступки, и эмоции, и мысли. И на выдохе мы готовы допустить, что в мире есть что-то настолько светлое и прекрасное, чувство, тепло, дружба, объятия, что мы можем с ним соприкоснуться. И даже если мы сейчас не можем внутри себя представить, что в нас это есть, да, потому что люди бывают очень разные, и люди где-то в очень темной полосе своей жизни, они мне говорят: «Маша, я не могу представить, что во мне достаточно света, чтобы вообще кому-то помочь. Я не выдохну просто». И тогда мы представляем, что есть где-то вовне столько вот в других людях, да, мы можем соединиться с ними. И идет такой энергообмен. И, конечно, это тоже очень влияет физиологически. Это вроде бы фантазия, но поскольку мы сочетаем это с дыханием, и мы чувствуем себя в этот момент, то это оказывается таким упражнением очень-очень серьезным и совершенно преобразующим. То есть люди берут, как объект для опоры, берут, например, сложного в общении человека, желают ему добра метой или тангленом, неважно. И потом они к нему приходят, а они же ему уже добра пожелали. Это не магическое мышление. Не надо думать, что человек догадался, что вы ему пожелали добра и вас уже простил и полюбил. Нет, вы приходите, он все еще злится, он все еще напряжен. Вы расслаблены. Вы отдельно с тренером или самостоятельно смогли найти в себе, в своем теле и эмоциях ключи, как раскрыть сердце, как дать эту расслабленность, как дать теплоту. И вы к нему приходите, а вы совсем другой. И он такой весь напряженный, злой такой, я все говорю, пыжится такой, такой, сжался весь такой, вот он в обороне, вот у него уже и кулачки готовы, он сейчас драться полезет. А вы такой расслабленный, теплый, светлый. И он вам говорит: это не готово, это плохо. И вы ему говорите: да, мне действительно очень жаль. Я прям понимаю, что это для нас, для всех большая проблема. Но в вас больше нет боли. Вы это говорите не сами, как источник для него боли и страданий, а вы это говорите для него, как источник света. Такая вот две практики, а третья — это благодарность, но я не буду рассказывать про благодарность, все понимают.
Слушай,
найти ценность и ее признать.
Это вообще сейчас было для меня первый раз, когда я поняла, что я хочу заняться медитацией.
Yes.
Вот спасибо за это большое. Серьезно. Вот это сейчас было вообще, это было очень мощно. Я параллельно привязываю знакомые мне инструменты из письменных практик, да, пока вы говорили, я про три вспомнила. Ну, вернее, это две про письменные практики, одна просто практика, которую я вычитала в книге, книгу надо дочитать. Там речь как раз шла о том, что мы можем перед общением с человеком, ну, даже вот уже понимая, что впереди состоится контакт, внутренне пожелать ему добра, мира и всего самого доброго. И это уже, конечно же, повернет общение совершенно в другую сторону, по крайней мере, с нашей стороны. Если я просто пытаюсь себе представить, а что произойдет, если каждый человек будет делать это, Да, перед общением там с кассиром вот в магазине, допустим, да, или с человеком, с которым, как правило, общаться неприятно, это же может менять судьбы, развитие мира и вообще все на свете, если так подумать. Второй момент, о котором я подумала, это очень классная практика, когда мы себя ругаем или чем-то собой недовольны, или что-то такое происходит. Здорово порой спросить себя, взяв ручку и бумагу, а если бы вот сейчас мне написал, ну, какое-то там послание, заметочку, письмо, мой самый добрый друг, который знает меня всю жизнь. Но человек, вот правда, тот добрый друг, который ко мне очень тепло относится, душевно. И чтобы он мне сказал в такой ситуации, ты начинаешь эти писать слова, адресовать их себе, и таким образом ты сам пытаешься проявиться для себя добрым другом. Это тоже как раз, мне кажется, ведет к раскрытию и к смягчению сердца совершенно точно. И третий момент, который я обдумала, тоже сейчас одна из книг, которую я читаю, она посвящена тревожным мыслям. Сегодня выложила видео про то, как раскрашивать свои тревожные мысли можно. Мысли, которые такие очень черно-белые, категоричные, как можно их начинать раскрашивать. Вот. И там тоже в книге был хороший прям пак такой вопросов о том, а что будет, если вас перестанут посещать вот эти тревожные мысли. Ну, если перенося на тему нашего разговора, если перестанут вот эти посещать мысли о страдании, например, чем тогда заполнится ваша голова? Тогда что будет, если у вас вместо мыслей тревожных поместятся мысли спокойные, такие вот очень доброжелательные, да, или вместо мысли о страдании, если у вас будут находиться мысли о любви и сострадании, например, да, что тогда поменяется в вашей жизни? Что тогда будет с вашими отношениями, с вашим делом, с вашей работой и так дальше? Ой, мне думается, что это вот все эти практики в совокупности могли бы поменять наш мир целиком. И я очень рада, что нам с вами удалось создать вот такую серию писем, которая объединяет, с одной стороны, практики как раз вот такие на раскрытие сердца, в том числе с письменными практиками. Там же в этой серии писем есть о чем поразмышлять письменно, правильно ли я тебя помню? Давайте чуть-чуть про письма поговорим. Про то, вот, если я, например, куплю такие письма, они мне будут приходить, и я буду делать практики, которые там предлагает прекрасный автор, что может стать результатом?
Можно начать с того, что если вы думаете о таких письмах или об этой теме, то это начало. Это как то же самое в психотерапии или в любом тренинге. Ваша работа началась, когда вы подумали о том, что вам что-то такое нужно, и вы приготовились, и вы ждете, вы записались, и это какая-то дата, а в случае с письмами вы начинаете их ждать. И вы еще не знаете, что в них будет, но вы уже ждете, вы уже в предвкушении. Ваша жизнь начинает меняться. Конечно, у каждого читателя будет свой какой-то вопрос или запрос, или какая-то своя жизненная ситуация. И вот в тот период, пока еще вы ждете письма, на начальном этапе здорово подумать, вот как вы сейчас сказали, да, что во мне изменится или в моей жизни, если я изменю вот этот вот кусочек, вот отношения вот с этим человеком, отношения со мной. И я, насколько помню, там на сайте, в описании, там ведь есть перечисление тем,
Да, да,
и можно в
да.
целом уже смотреть например, на первую тему и уже потихонечку включаться, или на любую на самом деле, какая тема вам нравится, просто исходя из формулировки. И уже начинать потихонечку сами темы эти в жизнь привносить. А что будет, если я там перестану быть заодно со своим критиком и перестану вставать на сторону критикующего внутреннего голоса, который говорит: «Да Господи, да ты, да никогда, ну куда тебе, ну что ты там вообще о себе думаешь?» И если мы с детства слышали такие слова или какие-то другие, если мы, как психологи говорят, да, интернировали, да, забрали себе этот голос, и он стал звучать, как будто бы это наш собственный голос, что если начать на него так издалека посматривать? А точно ли он желает мне добра? А точно ли он делает это с любовью? Или он желает добра немножко из такой выживальческой ситуации? Потому что желать добра из состояния выживальческого — это вот то, что вы сказали. Бежать от чего-то, а не двигаться к чему-то. Да? Ведь это же, вот этот критикующий голос, это же форменное спасательство. Да? Да. Вот, он зачем критикует? Там, не знаю, не облажайся, да, чтобы ты там не опростоволосился, чтобы ты не попал в просак, чтобы тебя там не застыдили или не засмеяли, когда ты, не знаю, там со сцены как-то откашляешься глупо, там, или, не знаю, у тебя там одежда как-то несуразно на тебе сидит, да, чтобы люди о тебе плохо не подумали. То есть критик, он защищает от того, с чем вы, взрослые тети и дяди, уже нормально справляетесь, уже все без маминых напоминаний чистят зубы, а кто не чистит зубы, тот потом платит за стоматолога. Ну, то есть какая-то такая динамика в жизни, которая дает нам понять, что мы без критика в целом, ну, встали бы с кровати как-то, справились бы нормально. То есть там бывает, конечно, такое, что нам нужно немножко толчка такого, давай, вставай. И ты встаешь такой, но дальше мы сами, все, больше не надо. И мы вдруг понимаем, что хорошо, если критик занимает столько места, то получается, той части, которая бы нам желала идти к чему-то, ей очень мало места, ей там тесно, ей, ну просто на нее времени не остается, в сутках не так много часов, и все всегда говорят, давайте все-таки сутки 48 сделаем. Ну, пожалуйста, да. Так хочется все успеть.
Или спать почаще.
Вот.
И высыпаться.
Да. И вот это такой подготовительный элемент. И уже будут изменения. Какие же это изменения? Первые изменения от писем, как я это закладываю в них, это развитие осознанности. Все-таки это больше вот такой первый этап. Самоосознание. И даже у тех, у кого есть хороший контакт с телом, кто хорошо понимает, что ему нужно, как проверить свой контакт с телом. Давайте все вместе сейчас проверим попу на стуле. Да? Вот мы можем переключиться ненадолго и почувствовать, как мы сидим, вес тела какой, как распределяется. Да? И, может быть, немножко качнуться, потому что, возможно, мы уже все засиделись. Вот, осознанность. Я сейчас знаю, что я удобно и устойчиво сижу, да, и я, например, там чувствую тепло между ногами и стулом. Осознанность, знаю, да. А связь с телом — это когда ты хочешь пить и идешь пить, а не ты идешь пить, когда у тебя от обезвоживания уже просто пар из ушей пошел, и все люди такие, слушай, ты странно себя ведешь. Можете водички? Вот не надо, вот если вам уже другие люди говорят, что вам водички, это поздно, надо, чтобы раньше это было. Когда вы отличаете голод от жажды, когда вы хотите писать, и вы тут же встаете и идете, а не когда уже мочевой пузырь, уже, вы уже джинсы расстегнули, ну сейчас допишу, да? Нет, это нехорошо. Это не добро, это не доброта к себе. Вот эта связь с телом перевыстраивается. Даже у тех, вот я сейчас веду курсы по медитации для будущих преподавателей, и в медитацию естественным образом приходит много преподавателей йоги, и вы понимаете, у них сильный контакт с телом, они вообще там, наверное, все мышцы в себе различают практически, но и они находят, что в бытовой жизни контакт с телом — это не то же самое, как в йоге, это не как на коврике, это не как на занятии, потому что осознанность, она во всем. Ты осознанный и на работе, и дома, и в транспорте, и голодный, и сытый. Она потихонечку включается. Наша нет задачи, чтобы осознанность включилась на 100%, и мы вдруг начали понимать, как у нас слюна течет вот эти по пищеводу, как электричество, как вот сейчас световые волны от лампы вот тут на меня льются. До такой степени не надо. Нам нужны микровспышки. Но нам нужно, чтобы они начались. Вот эти микровспышки понимания того, что со мной происходит, называются памятованием. Я вспоминаю, как у меня дела. Я вспоминаю о чем-то, о чем мне важно помнить.
Интересно.
И памятование — это один из переводов слова «осознанность» с английского языка — mindfulness.
Это очень красивое слово. Оно очень такое, прям какое-то наше. Супер.
Хорошо. Тогда окей, тогда от писем в первую очередь разобьется контакт с собой, осознанность и памятование. Вспоминать, как я это использую. Вспоминать, вот я там, я не знаю, знаете, у меня был такой период в карьере, когда мне очень было нужно много всего поддохватать и в управленческих качествах, и в деловых. И я читала, я, наверное, у меня огромная была библиотека деловая, она вся осталась в Москве у бабушки. Огромная. И вот я прочитала, да, давайте считать там, ну, книг 300, например, по всему, там, тайм-менеджмент, управление людьми, управление собой. Хорошо, окей. К как мне в нужный момент вспомнить, да, что я это умею. Да, как мне не упереться в какой-то стеклянный потолок или в стеклянный угол, и вот как баран на новые ворота, господи, как же я это сделаю? А я это как сделаю? А у меня есть такое вот знание, и я сейчас его переложу в навык, применю и сделаю. Желание. Вот, иногда есть такая методика, когда вам очень нравится какой-то новый навык, или вот вы что-то прочитали, вам очень хочется внедрить, и тогда создается намерение. В следующий раз, когда будут вот такие-то и такие-то обстоятельства, я намереваюсь применить вот этот навык. В следующий раз, когда на меня наедет кто-нибудь грубо, я собираюсь не начать ругаться в ответ. Mm-hmm. Круто?
Да.
Вот не вот это вот дура, сама дура. Вот не сама дура, а спасибо за ваше мнение. Как ценно, что вы сейчас его озвучили. Но это же, представляете, какая мыслительная работа огромная. Это не мысли, это не голова, это работа всего тела. Потому что парасимпатика отключится, да, симпатическая нервная система включится, да. Агрессия, да, нападение. Вот. Вот это все, мы все еще говорим про первый слой. Это осознанность и памятование. Я вспоминаю, как я, и в связи с тем, что со мной или вокруг меня происходит, я выбираю, как мне действовать. Угу. Выбираю. Появляется второй слой, появляется осознанный выбор. Я в целом, нет ничего плохого в том, чтобы на дура в ответ сказать сама дура. Дело не в этом. Может быть, там такой человек, что он вообще только такой язык понимает. Кто знает? Дело не в этом. Дело в том, что вы это скажете, зная, что вы это говорите. Вы mm-hmm. знаете, зачем вы это говорите. Может быть, там будет какое-то другое слово, но смысл вот в этом. Осознанность, памятование, осознанный выбор. Mm-hmm. Жизнь уже изменилась. Это будет проявляться в миллионе каких-то вещей. И самое главное, будет потихонечку улучшаться самочувствие. Вот если вы начинаете медитировать или читать мои письма в том состоянии, в котором когда-то я начала медитировать, то очень легко заметить, как потихонечку начинает еда приобретать вкус, а со вкусом еды появляется аппетит, а с аппетитом появляются силы и настроение, как становится легче и крепче спать, потому что перед сном мы уже не гоняем эти мысли, потому что перед сном нам интересно, как мы себя чувствуем, теплая ли кровать, да, проветренная ли комната, совсем другие вещи начинают интересовать. И вот это вот уже от осознанности мы потихонечку спускаемся к составляющей эффективности или мудрости. Да? Я в состоянии управлять своей жизнью. Я в состоянии сначала открыть форточку, а потом лечь в кровать. А не лечь в кровать, понять, что душно, и нехотя начать вставать там, открывать
или
форточку.
Или полениться, да? Это делать вовсе, да.
Да-да-да, и спать в душной комнате, проснуться в 4 утра вот с такой вот головой, а еще, если, как у меня, от духоты очень болят суставы.
Ого.
И это, ну, от духоты, от жары, там сложный такой момент. И я просыпаюсь, руки болят, думаю, да как так-то, и руки болят, и ноги уже болят. О, пошла открывать форточку, идти больно. Ну, то есть, зачем? Зачем столько страданий?
Всё, да, еще вопрос. Какая я буду?
Какая я буду? Да, да, да. И тогда мы доходим до раскрытия сердца. Угу. Я в состоянии улучшить свою жизнь, я лучше себя чувствую, я могу себя поддерживать, я могу слушать критика и давать ему леденец и говорить: молодец, пятерка, все, иди гуляй с мальчишками во дворе. И идти делать свои дела с поддержкой к себе, с верой в то, что у меня получится. И вдруг я могу развернуться и посмотреть на весь мир, и посмотреть на, как вы сказали, кассир. Кассир — это такой классический пример в медитации метта,
да?
Для малознакомого человека. Да. Mm-hmm. Кассир и сосед по подъезду, обычно вот к ним обращаются. Там есть такой этап, когда мы предлагаем практикующему пожелать добра малознакомому человеку. То есть, в принципе, мы знаем, что он есть на земле, но... Мы не знаем, есть ли семья, нравится ли работа, но мы точно знаем, что он есть. И кого мы знаем? Кассира около дома. Мы сейчас не очень много общаемся с соседями, скорее всего, да? А если люди много переезжают по съемным квартирам, то и соседи с вами не очень хотят общаться. Есть у меня такой опыт. И тогда мы представляем себе кассира. И мы вдруг понимаем, что я могу справиться со своими проблемами и жить счастливым. И кассир может. И я иду в магазин, И я вот сейчас живу в Европе, и кассир, он твой лучший друг. Он спросит, как у тебя дела, он тебе все лишний раз завернет во вторую бумажку там, или в пакет, там, может, в сумку тебе все очень хорошо расставить. А в это время что-нибудь у тебя еще спрашивает, чтобы вы понимали, это на языке, который я еще плохо знаю. Я киваю, улыбаюсь, потому что да, я хочу выучить португальский. Вот, а русский кассир, он, как правило, ну, если его заставили улыбаться, то он, конечно, улыбается, но у него при этом сводит все лицо и часть спины. И он к вечеру так наулыбался всей спиной, что ему в целом больно. И вы к нему подходите и говорите: «Здравствуйте, мне там, что, не знаю, жвачку и там сникерс, там, или там, вот у меня хлеб». И кассира от вашего счастья и радости, и от того, что ему не надо напрягаться, что вы не сумасшедшая тетка с купоном из позапрошлой газеты, которая не работает, но вы сейчас будете орать, что вам надо, чтобы по нему пробили 3 пачки сахара, да? Он видит, что вы не представляете опасности. Он видит, что у вас все хорошо. Он видит, что вы, скорее всего, сейчас просто расплатитесь и уйдете. И у него будет вот эти вот 4 минуты, когда ему вообще не надо ни за что переживать, потому что он умеет пробивать товары и умеет давать сдачу. И он мастер, понимаете, он свое мастерство сейчас проявит, и кассир вам в конце такой: «До свидания, приходите еще». И вы слышите, что он это сказал, а зубы у него не скрипят, потому что ему понравилось для вас пробивать печеньки. Ну, классно же.
Да. На самом деле, даже от таких элементарных вещей очень улучшается качество жизни. Вот у меня муж, он не то чтобы приручает кассиров, продавцов на рынке, с тем, с кем надо часто общаться. Мы живем в маленьком городе тоже, в России. Вот. Но они его знают, потому что он приходит, он всегда что-нибудь теплое скажет, и у человека прям, ну, видно, что был очень, например, какой-то грустный, тяжелый век. Просто тяжелый день. И в конце дня, когда ему хочется улыбнуться, значит, он эту улыбку вполне возможно донесет хотя бы до следующего человека, и это пойдет куда-то дальше. Ну, а когда Саша приходит на рынок, это просто притча в языцах, когда все его знают, все ему там уже все готовят, что ему надо, и он заходит туда, так мне, пожалуйста, как обычно, сюда, на обратном пути все уже готовенькое собирает.
Ой, это, там да, такие сердечки, я вас перебью на секунду, там сердечки, огонь пошел, люди голосуют за... Голосуются действием за такой подход к общению.
И это правда очень здорово, потому что там тут можно улыбнуться, тут что-то тепленькое сказать, и у человека уже становится лучше на душе. Это, конечно, очень работает. Маш, я в восторге от нашего эфира. Огромное спасибо, да. Друзья, я думаю, что вот такое личное знакомство с автором писем, с преподавателем прекрасной методики — это очень хороший шанс посмотреть на свою жизнь, какие-то вещи пересмотреть, попробовать что-то новое, присоединиться можно, вот, например, к письмам. Да? Самый простой первый шаг, который сейчас можно сделать. Ну что, что мы в финале, какое послание, что хочется еще сказать тем, кто слушает нас будет в записи или слушает нас сейчас?
Наверное, знаете, есть mindfulness, есть несколько сформулированных парадоксов, и они... Действительно, для нас это парадоксально. И я, наверное, скажу вот один из парадоксов. Принятие предшествует изменениям. Нужно допустить, что есть какая-то другая жизнь, и не задумываться сейчас, как она может, откуда она может взяться у меня. И нужны ли мне на это деньги, нужен ли мне на это переезд, нужна ли мне для этого новая работа.
Принятие предшествует изменениям. Супер.
Спасибо. Я понимаю то, что моя жизнь может быть лучше. Ее качество повысится. Да.
Даже если это сейчас записать, да, я, как обычно, фанат ручки и бумаги, я принимаю, что моя жизнь может быть лучше. Это очень круто. Это вот прям классная нота, на которой, я думаю, нашу сегодняшнюю беседу можно завершить. Спасибо большое всем, кто слушал. Да, и вот эту фразу «принятие предшествует изменениям» мы тоже забираем с собой. Огромное всем спасибо. Прекрасного вечера. И всем нам побольше добра и тепла.
Спасибо вам большое. Очень рада была быть в эфире. Обязательно продолжим наш разговор.
Остаемся на связи.
Спасибо вам за то, что уделили мне время и послушали подкаст. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте оценку и напишите отзыв в том приложении, где вы этот подкаст слушали, чтобы большее количество людей могло его найти. Спасибо и хорошего дня.